пока дежурный возится с двумя необычайно печальными китайцами. Вчера они приехали в Москву из Семиреченской области и сразу заблудились. Дежурный пытается узнать, где они остановились, но китайцы от печали не могут выговорить ни слова. Кстати, они не знают русского языка, а дежурный не знает китайского. Положение безвыходное, и китайцы уходят. На смену им появляется буфетчик из управления гостиницами. «Ровно 9 лет живу у вас, — гудит он, — и никогда ни одного подобного случая. В чем дело? Прошу вас, любезный товарищ начальник, снять штраф, а вы, дебоши, не устраивайте в пивной». В этом месте беседы за дверьми раздается великолепный рев, и дворники вносят здоровенного детину. Он пьян настолько, что может только плакать. Горько рыдающего его выдворяют в камеру, а отобранным на ночь вещам составляют опись. Денег 4 R6, цепочка желтого металла, старый кожаный черный бумажник, больше ничего. Утром, когда пьяный проспится, ему отдают его вещи. Оставлять при нем опасно, товарищи, пока меня обчистят. — А ты чего сидишь? Беспризорный, засевший на подоконнике, мрачно отвечает. — Со всех парадных гонит, мне холодно. Ну и здесь тоже нельзя. Беспризорный угрюмо помалкивает. Привели шинкаря, он неохотно вытаскивает из кармана полбутылки хлебного вина. — Еще вынимай. Ставит на стол еще бутылку. — Этот продавал, — говорит постовой, — а вот этот покупал. 2,5 бутылка. Пишется протокол. Утренних пьяных после протрезвления выпускают, а они страшно кряхтят. — Вязали меня? — спрашивает один из них. — Вязали. — Так я и знал, — горестно отмечает пьяный. — Удавить меня надо. И Фальберг, 1923 год. Судьба Аполлончика. Лирическая песня о милиционере. Настоящую фамилию Танькин. Кровь в нем перемешана с молоком. Со щек Танькина никогда не слезали розы. Этот чертовский милиционер был так красив, что у дешевых гетер с Цветного бульвара перехватывало дыхание, и от радости они громко, прекрасно и нецензурно ругались. «Аполлончик! Аполлончик, настоящий Аполлончик!» Светло-зеленые парусиновые рубаха, зеленые канты на шапке и зверские галифе, делая Аполлончика похожим на только что распустившееся дерево. Только что распустившееся дерево величественно шлепало маленьких босичков, вежливо писало протоколы о безобразниках и элегантно сдирало штрафы с лиц и лошадей, переступивших закон. Кровь и молоко кипели в Аполлончике, рука его не уставала махать и писать. И все это кончилось в один сиятельный весенний день. «Тебе новый пост», — сказали Аполлончику в отделении, — «в текстильном переулке». Это было явное оскорбление. По текстильному не ходил трамвай, в текстильном не было ни одной пивной, в текстильном жили только застарелые, похожие на черные цветы дамы. Текстильный — это богадельня. Там на посту инвалиду стоять. Что будет делать там кровь и молоко? Сам закон в зеленой куртке. Будешь против посольства стоять. Ты смотри, не подгадь. Аполлончик печально цокнул сапогами и пошел на новое место. Крохотное посольство крохотного государства вело жизнь загадочную и скучную. То есть носило белые штаны, каждый день брилась, играла в теннис, вылетала со двора на рыжем дорогом автомобиле и больше ничего. Розы погасли на щеке Танькина. О драках и штрафах не могло быть и речи. Когда вставало солнце, когда вставала луна, они находили на лице Аполлончика одну и ту же черту невыносимой тоски. Проклятые иностранцы вели себя, как ангелы в тюрьме, как испорченный примус. Не гудели, не нарушали, ничего не переступали, были скучны и по горло набиты отвратительной добропорядочностью. Рука, бессмертная рука в зеленых кантах, рука, не устававшая писать и махать, бессильно повисла у кушака. Погода была самая благоприятная для скандалов, для езды с недозволенной быстротой, для пылкого, наконец, слишком громкого пения, который на худой конец тоже можно оштрафовать, но они даже не пели.